С новостями вас познакомила Самира Газиева. Здравствуйте, сегодня 31 января, понедельник. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. О главных темах сегодняшней программы. Сегодня в Москве и других российских городах пройдут митинги в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Египте продолжается массовое выступление народа против президента Хосни Мубарака. Сегодня в Брюсселе встречаются главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза. Ожидается, что в ходе встречи будут введены санкции против главы Беларуси Александра Лукашенко и 160 высокопоставленных чиновников. И сегодня в связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, могут ли санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем -8, -11, облачно, в Санкт-Петербурге -9, пасмурная погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве пройдут два митинга в защиту 31-й статьи Конституции. Митинг движения «Стратегия 31» не согласован с властями. Глава «Стратегии 31» Эдуард Лимонов и другие оппозиционеры были задержаны во время проведения аналогичной акции 31 декабря. Общественный совет ГУВД признал, что оснований для ареста одного из них, Бориса Немцова, не было. Активисты ожидают очередную волну задержаний, несмотря на то, что сегодня общественный совет планирует тщательное наблюдение за действиями оппозиционеров. Подробнее об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Сегодня на Триумфальной площади состоится сразу несколько общественных выступлений, причем одно из них не согласовано с московским правительством. Ставший традиционным митинг «Стратегии 31» вновь не одобрила мэрия столицы. Активисты движения объясняют это тем, что столичные власти отдают предпочтение правозащитникам из хельсинской группы, которую возглавляет Людмила Алексеева. Лидер «Стратегии 31» и глава незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов рассказал «Радио Свобода», что его сторонники соберутся у металлодетекторов на Триумфальной площади. Однако в загон, как говорится в сообщении на сайте «Стратегии», они не пойдут.
Мы планируем то, что получится, поскольку в прошлый раз меня-то взяли еще у дома, но очевидцы рассказывают, что вся площадь была цеплена, и там даже домашнее животное могло проскочить. Поэтому был заявленный марш, вдруг не удастся собраться.
Согласованный с властями митинг «Триумфальный» также посвящен 31-й статье Конституции, то есть свободе собраний и демонстраций. Людмила Алексеева рассказала «Радио Свободу», что в этот раз о проведении совместного с движением Эдуарда Лимонова митинга правозащитники даже не стали договариваться.
В прошлый раз они практически отказались от переговоров, то есть мы просто подали на этот митинг 6 человек из разных движений, которые участвуют в этом митинге. 1500, примерно так по себе представляю. Мы в прошлый раз так планировали, может быть, 2 будет. И холодно сейчас, особенно люди не придут. Обычно задержание на людей не действует, если они считают цель митинга соответствующей своим убеждениям. Было совещание комиссии при общественном совете. Надеюсь, что на этот раз не будет задержать.
Людмила Алексеева добавила, что после событий на Манежной площади правозащитники в избежании провокации отказались от давней еще совместной со «Стратегией» идеи провести 31 января шествие от Триумфальной площади до Кремля. В митинге сегодня планируют принять участие и задержанные 31 декабря оппозиционеры Борис Немцов и Илья Яшин. Они были арестованы на срок от 10 до 15 суток за противодействие милиции. Как выяснили в общественном совете при ГУВД, не все они были осуждены законно. Действия Ильи Яшина члены комиссии сочли провокационными, однако арест Бориса Немцова назван необоснованным. Последний рассказал «Радио Свобода», что сегодня снова планирует быть на Триумфальной площади. При этом он не отделяет акции друг от друга, считая, что организаторы митингов должны воссоединиться. Что же касается выводов общественного совета ГУВД, Борис Немцов заявил, что и он, и Илья Яшин должны были присутствовать на обсуждении.
Выяснилось, что никакого противодействия милиции я не оказывал. Задержания были политическими, они были абсолютно законными. Надо пригласить Илью и меня было на этот совет, тем, чтобы все-таки была целостная картина. Представители милиции лжесвидетельствовать продолжали. Стороны гражданских активистов почему-то никого не пригласили. Просто когда милиция начала давить по команде, надо было каким-то образом людей, которых давят, позащищать. Собственно, Илья в данном случае выступил с живым щитом.
Соратник Бориса Немцова по новой, пока не зарегистрированной партии России без произвола и коррупции Владимир Рыжков планирует участвовать только в согласованной акции.
Я принимаю участие в митинге с Людмилой Алексеевой, Львом Пономаревым и другими заявителями. При этом я выражаю абсолютное возмущение тем, что Эдуард Лимонов раз за разом получает отказ в согласовании мирных ненасильственных акций. Это грубое и откровенное нарушение Конституции, законодательства, и власть в данном случае попирает права человека. Это абсолютно возмутительно и недопустимо. Акция 31 января имеет особое значение. Она пройдет вскоре после того, как Борис Немцов, Эдуард Лимонов и другие незаконно задержанные и осужденные вышли на свободу. Мы обязаны высказать свое возмущение и несогласие с действиями властей.
Еще одна гражданская акция планируется сегодня и снова на Триумфальной площади. Активисты прокремлевского движения под названием «Россия молодая» с самого утра проводят там День донора. Мероприятие, разумеется, санкционировано мэрией столицы. «Россия молодая» заявляла ранее, что готова уступить правозащитникам отрезок времени при условии, что они не будут провоцировать милицию. Однако лидера «Другой России» Эдуарду Лимонову активисты не намерены уступать ни минуты 31 числа и ни метра Триумфальной площади. Митинги на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции запланированы на 6 часов вечера. Динара Седдикова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Египте продолжается массовое выступление народа против авторитарного правления 82-летнего президента Хосни Мубарака, который находится у власти с 1981 года. За 6 дней волнений и беспорядков в Египте, по данным средств массовой информации, погибли около 150 человек. Некоторые источники утверждают, что погибших намного больше. Как минимум 2000 человек ранены. В Каире и других городах Египта тысячи людей и ночью оставались на улицах, требуя отставки президента страны. В воскресенье Мубарак поручил новому премьеру страны Ахмеду Шафику провести переговоры с оппозицией в целях продвижения на пути к демократизации общества. Лидер оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей заявил, что уполномочен был представителем оппозиции на переговорах с властями. Выступая вчера вечером перед десятками тысяч демонстрантов в Каире, Эль-Барадей призвал к немедленной отставке президента, созданию переходного правительства и проведению честных и свободных выборов, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Полиция, которую все считают одной из главных опор режима и которая, судя по многочисленным заявлениям, всегда вызывала всеобщую ненависть населения из-за постоянных нарушений прав человека, пыток задержанных и тотальной коррумпированности, в стране фактически исчезла. Люди, вооружаясь подручными средствами, создают отряды самообороны для защиты своих домов и магазинов от банд мародеров, которые повсеместно начали грабежи и насилие. В Египте оказались на свободе тысячи уголовников, например, более 5000 заключенных сбежали ночью из тюрьмы в городе Эль-Файюм к югу от Каира, убив многих охранников. Функция обеспечения правопорядка взяла на себя армия. В Каир, Александрию и в другие города, включая курортные зоны на Красном море, введены дополнительные воинские части. Танки стоят у министерств, банков, иностранных посольств, на мостах и магистралях. Напомню, что манифестанты, многие из которых оставались на улицах ночью, несмотря на введенный комендантский час, требуют окончательного отстранения от власти Хосни Мубарака, который назначил нового премьер-министра страны и нового вице-президента, пост которого оставался вакантным в Египте с момента прихода Мубарака к власти. Оба, что примечательно, военные. Первый Ахмед Шафик был главой ВВС, а новый вице-президент Омар Сулейман – бывший глава политической разведки. Народ и оппозицию эти изменения не устраивают. Они называют их косметическими. Вот одно из таких мнений говорит житель Каира по имени Имад.
Перемены в правительстве за счет отставки бывшего премьера Ахмеда Назифа и назначения на его должность кого-то другого – это ничего не меняет. Нам нужны политические изменения. Бедность в стране только растет, 43% населения живет за чертой бедности, и вся вина за это лежит на Мубараке.
Главный лозунг манифестантов, а это практически все население Египта, один. Люди скандируют: «Президент должен уйти». Волнение волнения в Египте, без сомнения, окажут воздействие на весь арабский мир. Об этом говорят все без исключения эксперты. Вот мнение Джамаля Кашоги, генерального директора одного из телеканалов Саудовской Аравии.
Это гигантское событие. Оно так значительно для арабского мира, что повлияет на все арабские страны, несомненно. Это все столь же фундаментально, как антимонархическая революция 1952 года в том же Египте со всеми ее глобальными последствиями.
Один из лидеров оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира Мохаммед Эль-Барадей, призвал продолжать акции протеста вплоть до отставки Мубарака.
Я буду продолжать участвовать во всех акциях, необходимых для того, чтобы режим Мубарака пал. Я думаю, что во всем египетском обществе существует консенсус по вопросу о том, что это диктаторский режим, что он не смог принести результаты в экономической, социальной и политической сферах, и что нам необходимо новое начало, нам нужен свободный, демократический Египет, нам необходимо пройти через переходный период.
Большинство рядовых солдат на улицах открыто заявляют, что не пойдут против народа и поддерживают требования об отставке президента Мубарака. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 9:45 пришло время краткой сводки новостей в программе «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу две акции в защиту свободы собраний. В Каире, несмотря на комендантский час, в понедельник утром продолжились антиправительственные демонстрации с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. В Италии арестован брат лидера чеченских сепаратистов Дуку Умарова. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Послушайте «Время свободы». В Праге только что вышла книга «Сражались на всех фронтах» – сборник воспоминаний ветеранов Второй мировой войны. Авторы книги, члены гражданского еврейского общества Магена, в течение нескольких лет беседовали с участниками боев на Востоке и Западе. О книге и ее героях рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Нелли Павласкова.
Гражданское еврейское общество «Маген» возглавляет бывший премьер-министр Чешской Республики Ян Фишер. В предисловии книги «Сражались на всех фронтах» он пишет.
В книге 20 историй судьбы 20 еврейских ветеранов Второй мировой войны, избежавших ада концлагерей и лагерей уничтожения, в которых погибли их родные и близкие, оказавшиеся в оккупированной Чехии и в Словакии, ставшие союзником Гитлера. Эти рассказы и воспоминания ветеранов помогают строить мосты между поколением, все пережившим и ничего не забывшим, и поколением, к счастью, не изведавшим ужасы нацизма.
Я попросила Томаша Елинека, одного из руководителей общества «Маген» и составителей книги, рассказать, как возникало это издание.
Эта книга – результат осуществления 6 проектов, выставок, сборов фотоматериалов, записей рассказов чехословацких еврейских ветеранов, активно включившихся в боевые действия во время Второй мировой войны. Подавляющая часть чехословацких евреев стала жертвами Холокоста, уцелели лишь немногие. Но при социализме умалчивалось и то, что тысячи чехословацких евреев сражались в армиях союзников, как на Западе, так и на Востоке. Многие погибли, других уже нет в живых. Нам удалось записать и собрать в этой книги 20 историй участников войны.
Чешские и словацкие евреи воевали в составе 4-го и 11-го пехотного полков и в противовоздушном чехословацком полку, сформированном на Ближнем Востоке, в пехоте и военно-воздушных силах Франции и Великобритании, а на территории Советского Союза в корпусе генерала Людвига Свободы. Они также воевали в рядах армии Соединенных Штатов, Польши и Советского Союза. Я спросила Томаша Елинека, каким образом им удавалось попасть в армии союзников.
Некоторые бежали из оккупированной Чехии и Словакии на Запад, нелегально переходили границу и потом пробирались во Францию, в Англию и Палестину, где формировались целые чехословацкие полки. Тысячи словацких евреев бежали в Советский Союз, где их интернировали и отправляли в лагеря. Ведь они были врагами Германии, с которой Сталин заключил мирный договор. Генерал Свобода, получив разрешение советского правительства на создание боевого корпуса из чехословацких беженцев, объезжал лагеря и вызволял своих сограждан. Многие изъявили желание бороться с нацистами с оружием в руках и вскоре были отправлены на военную подготовку в Бузулук. Ведь все это были люди штатские. Потом корпус направили на фронт, он участвовал в боях за Киев и в танковой битве в Соколове под Харьковом. В первые месяцы существования корпуса 2/3 личного состава были евреями. Позже, после освобождения Западной Украины, в корпус влились волынские чехи и добровольцы из Закарпатья. В корпусе генерала Свободы впервые в истории чехословацкой немецкой армии воевали и женщины. Подавляющее большинство из них тоже были еврейской национальности.
Герои книги «Сражались на всех фронтах» откровенно рассказывают и о том, как после войны их холодно приняли на родине, как в 50-е годы начались репрессии, в тюрьмы были брошены ветераны западных армий. Пострадали и свободовцы, включая самого генерала, который был разжалован и отправлен на работу в колхоз. В 68-м году Людвиг Свобода стал президентом Чехословакии. Говорит Томаш Єлінек.
Следует различать два послевоенных периода. В 45-м и 46-м годах солдаты постепенно возвращались на родину. Их близкие, оставшиеся дома, погибли в концлагерях. Героям войны было негде жить, у них не было никакого имущества, не было одежды, кроме военной формы. У молодежи не было мирных профессий. Однако это были обычные послевоенные трудности. Хотя, надо сказать, и тогда, сразу после войны, родина не слишком-то ласкала своих героев. Они как бы служили живому упреком не воевавшим. Со временем эти люди нашли место в обществе, завели семьи. После коммунистического переворота 48 года положение резко изменилось. Все военные, сражавшиеся в западных армиях, независимо от национальности, подверглись гонениям, арестам, их объявляли шпионами и диверсантами. Ветераны армии свободы тоже оказались в немилости. В 50-е годы по приказу Москвы в Чехословакии начался антисемитский судебный процесс, закончившийся казнями невинных людей. И все последующие годы социалистическое правительство старалось не замечает героев войны. Признание пришло только после 89 года.
В тех последних десятках лет.
Некоторым из героев книги «Сражались на всех фронтах» уже больше 95 лет. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Продолжается программа «Время свободы». Временное правительство Киргизии израсходовало более $2 миллионов, принадлежавших родственникам свергнутого президента Курманбека Бакиева. Деньги выделялись правоохранительным и силовым структурам на проведение различных операций и формирование дружин во время межэтнического столкновения на юге страны в июне 2010 года. По словам экс-министра финансов Тимира Сариева, это часть денег, изъятых из банковских ячеек бывшего президента, его родственников и приближенных. Таким образом, Тимир Сариев дал ответ на вопрос, куда же делись деньги, конфискованные со счетов членов семьи второго президента Киргизии. Израсходованные $2 миллиона – это, по мнению многих экспертов, мизерная сумма по сравнению с тем, чем владел Курманбек Бакиев вместе со своими родственниками. Более чем 45 миллионов долларов Генеральная прокуратура Киргизии оценивает ущерб, причиненный стране от экономической деятельности семьи и приближенных Бакиева. Подробнее об этом в материале нашего корреспондента Татьяны Ольховской.
Долгое время для общественности Киргизии оставался загадкой ответ на вопрос, куда делись деньги, конфискованные со счетов членов семьи свергнутого президента Курманбека Бакиева и его приближенных. Ответ на него дал экс-министр финансов Тимир Сариев. Выступая перед депутатами парламента страны, он рассказал, кто и сколько получил денег из банковских ячеек. Всего, по его словам, было изъято более $21 миллиона. Часть этих денег использовалась на покрытие непредвиденных расходов временного правительства. Деньги выделялись правоохранительным и силовым органам республики на проведение спецопераций и формирование дружин для подавления межэтнического конфликта, который возник на юге страны в июне 2010 года.
Первая сумма была $1,143,000. И вторая сумма, потраченная сумма, то есть распределенная сумма, $1,484,000. Тысячи. Но здесь есть один момент, что 500 тысяч мы выделяли для республиканского штаба по Орским событиям, но эти деньги не были сняты. Всего было израсходовано $2,127,000.
Тимир Сариев рассказал, что в списке получателей денег Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба национальной безопасности, аппарат временного правительства Киргизии и даже телеканалы. Кто и на что потратил каждый доллар проверяла специальная межведомственная комиссия. Но сам факт того, что деньги выдавались на основе декретов временного правительства, а не по решению суда, правозащитники назвали покушением на частную собственность. Адвокаты заявляют о том, что Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело. По мнению адвоката Икрамеддина Айткулова, необходимо дать правовую оценку действиям всех, кто распределял деньги.
Без решения суда еще следствие не закончилось. Тратить эти деньги по законодательству нельзя. Дело в том, что они-то об этом говорят, что была крайняя необходимость. В принципе, есть такая норма, которая говорит о том, что в случае крайней необходимости это не может быть преступлением. Но это надо в рамках уголовного дела, это надо расследовать. Когда есть сомнения в действиях публичных людей, тем более представителей власти, о том, что они там провели какие-то сомнительные операции, то обязательно нужно возбуждать уголовное дело.
Как сказал Экрамеддин Айткулов, это не значит, что кто-то обязательно будет нести ответственность. Если в ходе следствия выяснится, что средства использовались по назначению, то дело будет закрыто. Между тем, израсходованную сумму в 2 миллиона 127 тысяч долларов многие эксперты называют мизерной по сравнению с тем, чем владели Курманбек Бакиев, его родственники и приближенные. После кровавой бойни 7 апреля в Бишкеке, когда Бакиев и родственники бежали из Киргизии, им удалось вывести из страны около 200 миллионов долларов. Эту сумму тогда же в апреле 2010-го называл журналистом Азимбек Бекназаров, который во время правления в Киргизии временного правительства был вице-премьером. Сам Курманбек Бакиев позже в интервью российским СМИ эту информацию опроверг. Вопрос, сколько вывезено из страны свергнутым президентом Бакиевым, сколько было в собственности у него и его родственников, это большая дилемма, сказала руководитель правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаилова. По словам известной в Киргизии правозащитницы, называются разные суммы. Одна из причин этого в том, что многие средства массовой информации и журналисты в стране находятся под контролем некоторых членов правительства, которые дают информацию, выгодную для них.
Очень мало независимых граждан, журналистов, потому что семейно-клановая система сделала такое влияние на эту сферу, поэтому дается та информация, которая очень выгодна 90% для этого правительства. А мы знаем, что семейно-клановая система перешла от семьи Акаевых к семье Бакиевых. Но здесь еще были вовлечены другие родственные клановые связи, как тети, дяди, племянники и так далее, и так далее. Мы видели масштаб рейдерства. Мы видели, что они структурно уже создают такие антиконституционные фонды, которые возглавлял сын его Максим Бакиев, да? Такой аппетит у них уже начался, что они стали вовлекать даже иностранные инвестиции для выгоды своих личных интересов.
Генеральная прокуратура Киргизии подсчитала ущерб, причиненный стране от экономической деятельности семьи и приближенных Курманбека Бакиева. По ее данным, он составляет более 45 миллионов долларов. Возбуждены десятки уголовных дел по фактам создания коррупционных схем с семьей и приближенными Бакиева, отмывания денег и легализации доходов, а также незаконного захвата чужого имущества и незаконной приватизации ими государственного имущества. 47 объектов, которые принадлежали клану Бакиевых, уже национализированы на основании декретов Временного правительства Киргизии. В их числе объекты энергетики, административные здания, предприятия, телеканалы, пансионаты на берегу озера Иссык-Куль и многое другое. Дома же близких родственников и самого Курманбека Бакиева после его свержения были сожжены и разгроблены мародерами. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
14:07. Слушайте программу «Свобода в клубе Кааба». Прага. Пражская киноакадемия как школа нового кинематографа. Почему она считается одной из лучших европейских киношкол? Зачем студенты получают в руки камеру уже на первом курсе? Кто придумывает сценарий для студенческих работ и кто их герои? Документальные короткометражки о молодежных движениях и национализме как предмет современного кинематографа ведет программу Елена Фанаева. Но я напомню, что сегодня, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем вас, могут ли, по вашему мнению, санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко. Я напомню телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить примерно через 5 минут и ответить на этот вопрос. 8 800 22212. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. К этой теме мы вернемся сразу после краткой сводки новостей в 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В городе Пешавар на северо-западе Пакистана, недалеко от границы с Афганистаном, сегодня в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 3 человека. Есть раненые. В Дагестане на железнодорожном перегоне Шамхал-Темиргоя под грузовым поездом произошел взрыв. Жертв и пострадавших нет. Грузовой поезд с различным грузом направлялся из Астрахани в Махачкалу. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу две акции в защиту свободы собраний. Одна организована правозащитниками во главе с Людмилой Алексеевой и согласована с властями, другая, несанкционированная, пройдет по инициативе оппозиционера Эдуарда Лимонова. В Москве после обыска в помещении Оргкомитета общественного движения «Стратегия-31» задержаны 7 активистов. В Каире, несмотря на комендантский час, сегодня продолжились антиправительственные демонстрации с требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака. Вчера Мубарак поручил новому премьеру страны Ахмеду Шафику провести переговоры с оппозицией в целях продвижения на пути к демократизации общества. В Италии арестован брат лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова. 35-летний Руслан Умаров был задержан и снят с поезда при пересечении границы на железнодорожной станции Местре в Венеции. В Приморском крае задержан студент, разместивший 26 января в интернете информацию о том, что в петербургском аэропорту Пулково якобы будет совершен теракт. Это 20-летний житель Уссурийска, студент третьего курса пединститута. Московская мэрия подписала соглашение с таксомоторными компаниями о бесплатном обслуживании такси во время чрезвычайных ситуаций.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Газиева. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатульна. И вновь обратимся к главной теме нашей программы. 31 января на встрече глав внешнеполитических ведомств государств Евросоюза будет утвержден так называемый «черный список» белорусских чиновников, которым запретят въезд на территорию ЕС. Предполагается, что его возьмут за основу США и некоторые другие страны. Кроме возобновления списка, замороженного в период оттепели в конце 2008 года, будет принят новый. В итоге почти 160 должностных лиц, включая Александра Лукашенко и его старших сыновей, не смогут посещать страны ЕС. Их, считая, имущество в этих государствах будет заморожено. Все эти люди несут ответственность за нарушение прав человека в ходе президентской кампании конца 2010 года. Могут ли санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко? Эту тему я предлагаю вам сегодня обсудить в нашей программе. Жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а пока давайте послушаем мнение экспертов по этому поводу. Вот что думает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Шарихин.
Прямое давление, выраженное вот в этих непусканиях отдельных чиновников в Европу и так далее и тому подобное, вряд ли повлияет. Но на самом деле белорусский режим находится в определенной безальтернативной ситуации. Может быть, отличие между позицией Евросоюза и России состоит только в том, что Евросоюз требует сейчас, прямо сейчас, и экономическую, и политическую модель Беларуси. Это является условием сближения. А Россия не ставит вопрос о немедленном изменении политической модели. Но при этом сам факт включения Беларуси в таможенный союз и в дальнейшем общее экономическое пространство, безусловно, потребует у белорусского руководства изменения экономической модели и приближения этой экономической модели к той экономической модели, которая существует в России и Казахстане. А, следовательно, это потянет за собой в определенной степени либерализацию политических отношений. Это Лукашенко понимает, изменение экономической модели неминуемо.
Это мнение директора Института стран СНГ Владимира Жарихина. До нас дозвонилась Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, вот эти санкции, они же, можно сказать, не первый раз Лукашенко, так сказать, нас настигают и не имеют никакого, так сказать, значения для него. Они тоже просто для того, чтобы потешиться Евросоюзу. Ну, вот сейчас он выпустит двоих, и опять он будет въездной, и опять он будет у папы со своим ребенком несчастным, под которого, судьбу которого должен Евросоюз обеспокоить больше всего, куда он таскает несчастного дитя, где только не можно, он лишает его детства. Вот этим бы озаботились они. А на Лукашенко повлиять вот этими санкциями Евросоюз, конечно, не может абсолютно. Нужны здесь более глубокие действия.
Это было мнение Марины из Москвы. Анатолий из Курска до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий, слушаем вас.
Здравствуйте. Конечно, Лукашенко визы не нужны.
виза нужна господину Лужкову. Вот надо позаботиться, чтобы Лужков не мог въехать в Европу. И еще хочу сказать. Ну, надо бы оставить эту маленькую Белоруссию в покое. Оставить маленькую Кубу в покое. Пусть эти уникальные государства существуют. Плохо будет, люди их сами вышвырнут с постов этих, Лукашенковых и так далее. Спасибо.
Это было мнение Анатолия из Курска. Людмила Ивановна из Смоленска до нас дозвонилась. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Вы знаете, Марину из Москвы горько было слушать. Я недавно была в Беларуси, наверное, пару недель назад. Конечно, как активный человек, разговаривала с многими людьми. Против Лукашенко настроены некоторая микроскопическая часть предпринимателей. Они полагают, ну и, конечно, политики некоторые, они полагают, что отвалится им большой кусок, если Лукашенко уйдет и придет кто-нибудь другой, кто страну разбросает по российским кусочкам, и все. И я думаю, что повлиять Евросоюз и Америка могут только в самом крайнем случае, если он увидит, что ему народу очень плохо от его действий, понимаете? И все-таки вот Америка, Евросоюз и прочие так называемые демократические страны гадят себе в карман, предпринимая меры против Лукашенко и не замечая разные тянь-мини.
Людмила Ивановна из Смоленска, давайте дадим высказаться и другим нашим радиослушателям. Татьяна из Москвы до нас дозвонилась. Татьяна, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я считаю, что санкции обязательно нужны. Надеюсь, Лукашенко даст задний ход своим диктаторским действиям. Батька является диктатором, так как он повинен гибели в 5 человек оппозиции, высокопоставленных чиновников и журналиста. Он является диктатором, так как он назначил себя пожизненным президентом. Он является поклонником Гитлера. В 96-м году он разогнал парламент и назначил Лизоблюдов и Халуев. Хорошо бы еще ввести санкции на нашего председателя правительства, бывшего президента, за гибель Магнитского, Литвиненко, за 14-летний срок заключения политическим заключенным Ходорковского и Лебедева. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна из Москвы. Еще один звонок из Москвы от Александра Николаевича. На этот раз здравствуйте. Вас слушаем.
Утро доброе, Лейла. Ну, в общем-то, могут, но только при одном условии. Ведь в международных отношениях существует принцип равноправия, так сказать, зеркальных, так сказать, акций, санкций. Так вот, Лукашенко, как человек чести, должен принять этот вызов и наложить санкции на европейских чиновников с запретом им въезда в Белоруссию, арестовать их собственность и счета в Белоруссии. А самое главное, перекрыть нефтепровод в Европу, представляете себе, оставить их без энергии. Так вот, я так думаю, что где после этого будут искать Лукашенко? Ну, наверное, у Чавеса.
Александр Николаевич из Москвы был на прямой связи с нашей студией. Петр дозвонился нам также из столицы России. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если вот санкции, какие-то ограничения въезда будут сейчас приняты, до того, как правовая система Белоруссии отработает вот эти эпизоды, и выяснится, что это не очень-то политические заключенные, а скорее заключенные, которые преследовали определенные цели, которые хотели войти там в дом правительства, с кем-то говорить, когда там не было, выходили на улицу еще до окончания голосования. А Европейский Союз, мне кажется, в этой истории может потерять лицо, потому что в данном случае это двойные стандарты, прежде всего. Ну, я могу просто привести нарушение прав человека в Латвии и в Эстонии, о которых говорят депутаты от этих, депутаты Европарламента от этих государств, где люди вообще не имеют права голосовать на выборах 300 тысяч, ну и так далее и тому подобное. То есть, если Лукашенко, он наследник там Сталина, скажем, то Европейский Союз – это наследник известного художника. Я вам могу предъявить фотографии просто. Одна сделана в городе Лимбаже в Латвии, на кладбище, где на гранитная
свастика. Петр, вы знаете, к сожалению, время в эфире ограничено. До нас дозвонился еще Игорь из Москвы. Давайте дадим возможность ему высказаться. И, пожалуй, это уже будет последний звонок. Здравствуйте.
Игорь, Москва. Белорусскому народу не страшны никакие санкции. Так как Лукашенко сохранил промышленность, сельское хозяйство. Но а бензин можно продавать не только США, в любую страну.
Это был Игорь из Москвы. И еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода», пишет Станислав. Из Москвы также это сложно, но Евросоюз очень даже и нужно повлиять на политику Лукашенко. Мнение Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. И да, и нет, я бы так выразился, не повлиять, но они нужны. Во-первых, вода камень точит. Во-вторых, люди в Белоруссии, в оппозиции, должны чувствовать, что они не одни. Их нельзя бросать, любую оппозицию нельзя бросать. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос сегодняшней программы. Могут ли санкции Евросоюза повлиять на политику Александра Лукашенко?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Международный валютный фонд повысил оценку роста экономики России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в октябре. Официальная оценка роста ВВП России, использованная правительством при расчете федерального бюджета, составляет 4,2%. Объем промышленного производства в России в декабре увеличился на 4,3% к уровню ноября, а к уровню декабря 2009 года на 6,3%. В целом за 2010 год объем промышленного производства в России вырос на 8,2%. Рост цен на продукты питания в России в минувшем году составил 14,7%, более чем в 5 раз превысив аналогичный показатель стран Европейского Союза – 2,8%. Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2010 году составила 8,8% против 2,6% в странах ЕС. Федеральная антимонопольная служба России обеспокоена значительным ростом цен на продукты питания в начале года, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганков. Вместе с тем, по его словам, антимонопольная служба пока не ожидает, что в тех или иных регионах страны цены на какие-либо социально значимые продукты подорожают более чем на 30% в течение месяца. Такой рост дает правительству право устанавливать на эти продовольственные товары предельно допустимые цены. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, получила согласие Федеральной антимонопольной службы России на покупку 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Сообщается, что эта сделка объемом 3 миллиарда 800 миллионов долларов может быть завершена к 8 февраля. Японская автомобилестроительная компания Mazda рассматривает вопрос о строительстве своего первого в России сборочного завода в Приморском крае, сообщили представители администрации региона. Первоначальная мощность производства может составить до 30 тысяч автомобилей в год. Другие детали проекта пока не сообщаются.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 10. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Триумфальной площади сегодня состоятся сразу две акции в защиту свободы собраний. Одна организована правозащитниками во главе с Людмилой Алексеевой и согласована с властями, другая несанкционированная пройдет по инициативе оппозиционера Эдуарда Лимонова. В Москве после обыска в помещении Оргкомитета общественного движения «Стратегия-31» задержаны 7 активистов. В Каире, несмотря на комендантский час, сегодня продолжились антиправительственные демонстрации с требованием отставки президента страны Хосни Мубарака. В Италии арестован брат лидера чеченских сепаратистов Дока Умарова.
Приморском крае задержан студент, разместивший 26 января в интернете информацию о том, что в петербургском аэропорту Пулково якобы будет совершен теракт. Московская мэрия подписала соглашение с таксомоторными компаниями о бесплатном обслуживании легковым такси во время чрезвычайных ситуаций. В Ярославле задержан мужчина, подозреваемый в незаконной перепланировке квартиры, что привело к обрушению жилого дома. 150 жильцов дома были эвакуированы. В Брюсселе сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, в ходе которого ожидается введение санкций против белорусских властей. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон осудила два последних нападения, совершенных смертниками в Афганистане, в Кабуле и Кандагаре. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь в нашей программе пришло время обзора прессы. Ко мне в студию сейчас пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Безусловно, одна из важных тем и сегодняшнего дня, и минувших выходных – это беспорядки, волнения в Египте. Как эту тему отразили наши российские газеты?
Российские газеты в основном уделяют внимание судьбам наших соотечественников-туристов, находящихся в Египте. И в том числе в Тунисе, где волнения поутихли, но эта страна была родоначальником этих волнений нынешних. Назначение нового правительства не успокоило египтян. Несмотря на комендантский час и патрулирование Каира танками и истребителями, жители крупнейшей арабской страны продолжают требовать отставки президента. Тем не менее, российские туристы в большинстве своем, несмотря на рекомендации и предупреждения Ростуризма, не собираются отказываться от отдыха на египетских курортах. По данным Федерального агентства по туризму, на египетских курортах сейчас находится примерно 25 тысяч граждан России, и пока желающих досрочно вернуться на родину мало. Как заявил в независимой газете заместитель главы Ростуризма Александр Радьков, люди не хотят прерывать свой отдых, все вылеты из Шарма и Хургады совершаются в плановом режиме. Более того, многие россияне не желают отменять запланированные поездки даже из-за волнений. Тем не менее, российские туроператоры пообещали возместить отказникам стоимость путевок. Аналогичным образом поступили некоторые авиакомпании, отмечает «Коммерсант». Белорусскую оппозицию сажают в квартиры. Участники декабрьской акции протеста переведены под домашний арест, пишет «Коммерсант». Сегодня главы МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе должны одобрить новые санкции против руководства Белоруссии в связи с репрессиями, запятнавшими президентские выборы 19 декабря 2010 года, и потребовать немедленного освобождения всех белорусских политзаключенных. Накануне белорусские власти выпустили из СИЗО КГБ экс-кандидатов в президенты Владимира Никляева и ряд других активистов оппозиции, переведя их под домашний арест. Впрочем, по мнению наблюдателей, изменение меры пресечения ряду оппозиционеров, призванное смягчить вводимые меры, не заставит Запад пересмотреть свою позицию. Возвращаясь к российским темам, газета «Новое известие» передовица «Стоянка роскошь». Под предлогом борьбы с пробками депутаты хотят серьезно повысить штрафы за неправильную парковку. В феврале Госдума рассмотрит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, многократно ужесточающие наказания за остановку и стоянку в неположенном месте. Граждан будут загонять на платные парковки, право их создавать получат местные власти. Плату за перемещение машины на штрафстоянку вернут, а за стоянку на газоне начнут наказывать даже по фотографии машины. Подробнее об этом читайте в «Новых известиях». Армейский диагноз, развал военной медицины и коррупция подрывают боеготовность войск. Счетная палата приступит к проверке эффективности использования бюджетных средств в Министерстве обороны. Об этом сообщили независимой газете источники в Кремле. Судя по материалам, которые имеются в распоряжении независимой газеты, дела по нецелевому и неэффективному использованию бюджетных денег, нарушениям правил проведения конкурсов будут громкими. Особенно в том случае, если контрольное ведомство оценит масштабные закупки чиновниками главного медицинского управления медицинской продукции для армии и флота. Сейчас, как известно, из регионов поступают сообщения о нарастающей эпидемии простудных заболеваний в войсках. Военная медицина с проблемой, судя по всему, не справляется. К лечению больных приступили медики гражданских учреждений. В воинских же частях не хватает медицинских работников, штаты которых сокращены в результате реформ. Госпитали и лазареты переполнены больными солдатами. Цена спокойствия. На безопасность Олимпийских игр в Сочи будет потрачено около 2 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в канадском Ванкувере. Учитывая месторасположение города, эксперты считают такие затраты оправданными, пишут ведомости. Деньги на безопасность тратятся еще с прошлого года. Все расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Сумму подтверждают сотрудники счетной палаты и спецслужб. Сотрудник Министерства обороны сообщил газете «Ведомости», что затраты в Сочи примерно одного порядка с расходами ФСБ и МВД на закупку техники и вооружения и в 7 раз меньше аналогичных расходов армии на этот год. За 20 лет снизился общий уровень профессионализма специальных органов, а опыт проведения Олимпиады в Москве вряд ли пригодится. Слишком сильно изменились реалии. К тому же Сочи находится рядом с проблемными регионами, отмечает президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров. Если ситуация на Северном Кавказе коренным образом не изменится, затраты на обеспечение безопасности могут и вырасти, не исключает офицер. Владимир Путин выступит арбитром в Ванкоре. Как пишет «Коммерсант», в ближайшие дни глава Минфина Алексей Кудрин и вице-премьер Игорь Сечин, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс и являющийся председателем Совета директоров Роснефти, лично доложат премьеру Владимиру Путину свои аргументы за и против продления льгот по экспортной пошлине для ванкорского месторождения Роснефти в Восточной Сибири. Как сообщил «Коммерсанту» источник в правительстве, на прошлой неделе премьер дал поручение вице-премьерам доложить ему этот вопрос лично. Минфин считает, что все льготы рентабельному месторождению нужно отменить с 1 мая. В Роснефти рентабельность подтверждают, но говорят, что без льгот до 2013 года не выведут Ванкор на плановую добычу в 25 миллионов тонн в год. Еще вот такая тема. Скоростные магистрали. Дочерняя компания РЖД представила проект развития высокоскоростного железнодорожного движения до 2018 года. Он свяжет Москву с Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Самарой и Владимиром. Стоимость проекта не менее 50 миллиардов евро. 70% затрат возьмет на себя государство. Строятся новые высокоскоростные магистрали будут с использованием особого вида концессии – модели контракта жизненного цикла, пишут ведомости. Проектированием, привлечением финансирования, строительством и эксплуатацией магистрали будет заниматься выбранная на тендере компания. Это позволит максимально сократить издержки на строительство и выполнить его в предельно сжатые сроки. Ведь компания-концессионер сможет получить деньги от государства только после начала работы магистрали. Поскольку параметры проекта будут утверждены изначально, как и объемы платежей из бюджета, чем больше концессионеру удастся сэкономить, тем большую прибыль он получит. В России проектом интересуются Внешэкономбанк, Сбербанк и ВТБ. Проявляют интерес и зарубежные инвесторы, пишут ведомости.
Спасибо, Павел. Обзор свежей российской прессы представил мой коллега Павел Куравский. Продолжается программа «Время свободы». На минувшей неделе в Москве прошла ежегодная научная конференция аналитического центра Юрия Левады. Ее участники, социологи, политологи, экономисты и другие эксперты обсуждали основные тенденции в российском общественном мнении в течение последнего года. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с содержанием докладов, прозвучавших на конференции. Слово ведущей рубрики Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Конференция тематически разделилась на три части. Первая была посвящена проблемам межнациональных отношений, вторая – модернизации российских социальных институтов и третья – последствиям экономического кризиса. Доклад политолога Андрея Рябова, эксперта Московского центра Карнеги, назывался «Постсоветская общественная модель. Шанс для изменений или стагнация?» Что, по мнению автора, главное и общее для разных стран в этой постсоветской модели?
Главное – это, пожалуй, слияние власти и собственности в единой институт власти собственности. Если раньше говорилось во многих прогнозах, которые касались возможной трансформации социализма советского образца в общество, основанное на рыночной экономике, говорилось о том, что в будущем вот эта социалистическая номенклатура конвертирует свою власть во владение собственности, станет классом собственников. Но на практике и по советской модели это блестяще иллюстрирует. И таким образом возник новый, очень чрезвычайно консервативный класс, не заинтересованных в изменениях. Таким образом и экономика, и политика приобретает как бы единый целостный характер. И главной моделью, алгоритмом такого развития является не получение прибавочной стоимости, как в обычном рыночном капитализме, а борьба за рентные ресурсы и передел этих рентных ресурсов. Вот почему и политика постсоветских стран, да и экономика движется как бы по замкнутому кругу. Приходят одни группы, начинают срочно делить всевозможные ресурсы, источники ренты, будь то административная, природная, бюджетная, затем новые элиты сменяют их. И в данном случае принципиально не важно, какая политическая система, какой политический режим устанавливается в постсоветских странах. Я убежден, что на самом деле различия между наиболее продвинутыми с точки зрения демократических институтов странами и наиболее авторитарными в этом плане не столь уже существенны. Подчас под демократическим каркасом, демократическими институтами скрывается та же самая коррупция, тот же самый уровень коррупции и неформальных хозяйственных отношений, что и в авторитарных странах.
Очень-очень многие говорят о застое в российской политической жизни. А каковы ваши наблюдения? Является ли застой неотъемлемым признаком постсоветской общественной модели?
Конечно, является. Застой – это идеальное состояние, к которому такого рода системы стремятся. Кто-то его уже достиг, как Россия, да, и как бы, так сказать, блаженно пребывает. Если бы не было еще проблем с нефтяными ценами, то, наверное, бы не было разговоров о модернизации. А кто-то, например, хотел бы достичь, как, например, нынешняя политическая элита Украины, да, она пытается двигаться в том же направлении. Но дело сделать это сложнее в целого ряда особенностей причин, да. То же самое можно сказать о многих государствах, например, Средней Азии, да, которые также, в общем, давно уже стагнируют, да, достигнув определенной стадии, сформировав определенные структуры, формы и так далее, ну, дальше не развиваются. Иное дело, что любое общество и Россия не существует в безвоздушном пространстве, современный мир, как известно, глобален, поступают различные вызовы, в том числе и глобальный кризис очень сильно влияет и ставит новые проблемы, но, тем не менее, пока страна остается на том месте, где и была.
Каковы шансы на изменение общества, на его модернизацию?
Я, честно говоря, пока шансов таких не вижу. Нет ни серьезного запроса, нет ни понимания, что любая модернизация, это, по большому счету, неизбежно. Выход из этой модели. Это совершенно другие критерии эффективности, формирования элит, создания сильных и независимых институтов. Ну, в общем, очевидные вещи, которые сейчас везде говорятся, говорятся правильно. Но проблема заключается в том, что по большому счету в обществе пока нет таких серьезных социальных сил, обладающих, опять-таки, ресурсами необходимыми, которые были бы, ну, кровно заинтересованы в осуществлении подобных интересов.
А в чем вы видите причины такой ситуации? В том, что у всех этих стран было советское прошлое?
Да, пожалуй, не только это. Самое главное, скорее всего, это те особенности перехода, первые годы перехода от прежней системы к новой. Сама идея вот этой трансформации, на самом деле, большинству населения была непонятна. А если понятно, то совершенно не так, как это следовало понимать. А другая особенность, очень важная, в том, что в ходе преобразований практически уничтожены были старые институты, а новые, оказалось, никто создавать не хотел. Поскольку выяснилось, что вот элиты, ориентированные на это бесконечное перераспределение ресурсов, они не заинтересованы ни в каких институтах, поскольку институты всегда означают правила игры. А они привыкли не игре по правилам, а игре с правилами. Так вот, игра с правилами, конечно, лучше осуществлять без институтов.
Политолог Андрей Рябов о сути своего доклада на ежегодной конференции Левада-центра. Эксперт Московского центра Карнеги не видит возможности для существенных перемен в российском обществе. По его мнению, застойные процессы пока берут верх над модернизационными.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Бадем. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Кубинский пианист и клавишник Амар Сай, слепой текст двух американских пианистов Кенни Барна и Малгрю Миллера в свежем февральском номере «Даунбита» и в вашем «Времени джаза». Также день рождения альтсаксофониста Сони Ститы и история песни «Моя грустная кошка». Программу ведет Дмитрий Савицкий. Я с вами прощаюсь до 12 часов 7 минут. В это время в эфир выйдет программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного вам дня!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».